Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Часов 6 минут в Перми. Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне. Здесь политолог Александр Пахалков. Саша, привет.
Здравствуйте, Юлия Хлобус.
Меня зовут Юлия Хлобус. Добрый день. И в гостях у нас председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Решили мы сегодня поговорить об оппозиции, потому
есть
как...
Есть ли она вообще?
Да, есть ли она вообще. В связи с этим сразу же говорим, что запускаем голосование. Вопрос достаточно простой. Хотя не знаю, но, в общем, голосование покажет, есть ли в Пермском крае политическая оппозиция. Если вы считаете, что да, то ваш телефон 207-05-15. Если вы считаете, что политической оппозиции в Прикамье нет, то ваш телефон 207-05-25. Голосование пошло. Прежде чем мы начнем разбираться вообще с термином оппозиция, какая она бывает, кто за ней стоит, а давайте-ка выясним свои собственные позиции в плане оппозиции. Игорь Валерьевич, вы считаете вот себя оппозиционером?
Да, конечно, но в Перми давно вот эта вот оппозиционность, она как бы в двух формах. Я во второй, то есть я в гражданской оппозиции, не в политической. То есть я против них, но на власть не претендую.
Ага, то есть гражданская оппозиция — это те, кто против, но без претензий на власть.
Да, конечно, да.
Саша, а ты?
Ну, как бы тут сказать-то...
Честно, честно.
Ну, я обычно избираю людей во власть, вот, а сам, конечно, на власть не претендую.
То есть ты тоже во второй, по сути,
нет, но если человек работает на приход к власти кому-то, то все-таки он...
Черт, да, ну тогда, видимо,
к политической оппозиции относится, да.
Ну, я тоже, мне тяжело называть себя оппозицией, я же как бы... Я же инфраструктура, я же обслуживающий персонал.
Да. Ну вот я как представитель средств массовой информации тоже, во-первых, согласно хартии журналистов, я не могу быть, являться членом никакой партии, соответственно, никакой там политической или околополитической силы. Поэтому, а как площадка, если мы говорим о СМИ, то мы всегда говорили и говорим, что эхо вообще Москвы, эхо Перми, это площадка для всех. Угу. Поэтому и оппозиция, я не знаю, гражданская, политическая, системная, несистемная, представители власти у нас в этой студии,
да,
в общем-то,
всех приглашаем и всем даем высказаться. Я бы еще хотел немножко откатиться на нашу прошлую передачу. Мы провели, ну, две последние передачи у нас были посвящены голосованию по тому, как наши радиослушатели, как они считают, как они видят политические партии, да, и в прошлый раз у нас было такое замечательное голосование, на котором 92% наших радиослушателей сказали, что, собственно говоря, у политических партий, представленных в парламенте, в нашем законодательном собрании «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», особых отличий нет между ними, вот, и, соответственно, ну, оставшиеся сказали, что да. И мы сегодня решили посмотреть, а вот между вот такой настоящей реальной оппозицией, которые вроде как организуют митинги, вот они-то есть или они как? Вот, вот сегодня у нас вроде как приближаются выборы губернатора, да? Отдельные политические фигуры, Константин Николаевич Окунев, Олег Алексеевич Хараськин заявили о том, что вроде как бы они желают, вот. Но заявив, каких-то действий особо не видно. И вот возникает вопрос, это вообще по-настоящему или как? Это игра с властью, это действительно реальное оппонирование или еще что-то.
Мы вот сейчас не путаем, хотим... Игорь Валерьевич, да, конкуренцию и оппозицию.
Нет, ну да нет, конечно, не путайте. Просто, ну, все равно все сложнее с оппозицией, в том смысле, что она все равно в двух видах, так иначе. Одна оппозиция хочет улучшить данный режим, Константин Николаевич, он хочет его улучшить. А другая оппозиция хочет его полностью заменить фундамент этой власти там, и так далее, и тому подобное. У нас таких публичных фигур вот этой оппозиции нету, там, ну, это вот партия «Местная прогресса», там, какой, бывшая республиканская «Парнас», там, и так далее. Вот, то есть, так вот, у нас, конечно, на виду есть люди, которые хотят улучшить этот режим. Вот, ну, самый заметный — Константин Николаевич. А вот те, которые считаются внесистемной оппозицией, хотя, в общем-то, там зарегистрированные партии есть, они у нас существуют только символически. Ну, то есть, ну, эти партии есть по 5 человек, вот, но они никакой роли там не то что в политике, даже в общественном мнении они практически отсутствуют, ну, и так далее.
Ну, вообще у нас на передаче был Александр Мещенков, вот, лидер списка Парнас от Пермского края, не очень, конечно, известный человек. Очень интересно, что он тогда сказал, что с их оппозиционной точки зрения лучше бы, чтобы остался Басаргин у нас у власти, потому что вроде...
Чем хуже, тем лучше.
Да, да, с ним бороться проще.
Ну, понятно, вот. Конечно, да.
То есть это такая отличительная вообще...
Решетников — это хороший ход в этом смысле для режима, потому что с ним еще долго будет трудно бороться.
Да-да, он еще должен успеть надоесть. Правда, он, конечно, активно с этим работает. Вот. Но пока, да, пока, конечно, еще кредит доверия не исчерпан, и не просто нашим оппозиционерам.
То есть получается, что это такая отличительная черта, по крайней мере, нашей пермской оппозиции. Чем хуже, тем лучше.
Нет, это общестрановая ситуация, там, общероссийская. Нет, конечно, все на это рассчитывают, да. То есть я имею в виду либерально-демократическая и националистическая крайняя оппозиция. Все исходят из того, что чем хуже, тем лучше, но при этом почему-то все упорно в системных выборах принимают участие в странах.
Мы напоминаем, что у нас идет голосование. Вопрос следующий. Есть ли в Пермском крае политическая оппозиция? Если вы считаете, что есть, то ваш телефон 207-05-15. Если вы считаете, что нет, то ваш телефон 207-05-25. И пока вот результаты промежуточные, они очень интересны. Вообще 100% проголосовавших пока, по крайней мере, да, считают, что нет оппозиции. Игорь Валерьевич, это вообще так может быть?
Да, конечно, так нет. Но...
Я призываю Константина Николаевича
может быть,
позвонить
просто,
нам.
Может быть, просто люди не... Может быть, просто люди не в курсе, может
нет,
быть, не интересуются.
Нет, подсознательно все-таки в стране уже, там, я думаю, что, ну, по крайней мере, там, читающая публика, она уже как бы пришла к тому, что все-таки, если мы говорим слово оппозиция, то это, скорее всего, все те, кто против режима, так или иначе.
Да.
И
а
в этом смысле видно, они, да. Конечно, в Перми, вот на публичном пространстве, там, значимых фигур, которые были бы более-менее честно, публично против режима, да, но их, конечно...
Скажем
там...
так, с узнаваемостью хотя бы выше 20%,
ну, да, да,
хотя бы в рамках города.
Да, их нет, поэтому, конечно, люди считают, что оппозиции нету. Константин Николаевич, который когда там эту роль так чуть поярче играл, он теперь, ну, более-менее лоялист, по крайней мере, к московскому режиму, поэтому он уже тоже...
Нет, ну, согласитесь...
То есть получается, что вот системная оппозиция, она по сути своей, по содержанию, mm-hmm. она очень близка к действующей власти.
Да, нет, ну... она ею и является. Это, ну, я вообще даже на 4 партии бы их не делил. Это одна там, одна партия, которая просто поделена для удобства на 4
фракции.
А корректно
ли вообще партии причислять к оппозиционным движениям?
В России нет. Ну, потому что они все вот... Ну, те партии, которые состоялись как партии, ну, то есть там, где несколько сотен тысяч
человек.
Позвольте,
я все-таки хочу защитить наших кандидатов потенциальных, которые так или иначе заявляются.
А их никто не обижает.
Нет, я просто хочу сказать, что, ребят, ну вот я, когда работаю на выборах, давайте быть адекватными. Есть люди, которых никогда не зарегистрируют на выборах.
Да, есть люди, даже, которые даже зарегистрируют, их никогда не выберут.
Их никогда не выберут.
Да, это
вот.
Понятно.
И, соответственно, суть в том, если вы играете с властью по этим правилам, ну, извините, тогда надо будет занимать такую позицию, чтобы в этих правилах выиграть.
Конечно.
И, скажем так, эта позиция у того же Окунева и так далее, но она обоснована.
Она идеалистична, да. Конечно. Если власть — это главное все-таки, да. Ну, то есть приход нет, то, конечно, человек, который хочет в данное время прийти к власти, он не может быть там
в данных
жутким,
условиях,
ярким,
в данных,
этим самым,
с данных законах,
да,
и так далее.
Оппозиционером, конечно, само собой. То есть, но... Именно поэтому сегодня глупо рассматривать реальные там внедежимные оппозиционные партии вот в электоральном контексте, в контексте выборов. Это не их поле, им там никогда ничего не взять там, и так далее. Их поле для другое, работать вот с населением, чтобы потом, когда-нибудь, работая с населением, это население поняло бы, что это, ну, более-менее что-то из себя люди представляют.
Так они с населением не работают.
Так вот в том-то и дело. В том-то и дело. То есть вот это
где манифест,
главная
где
проблема. Да, манифесты сейчас уже, думаю, не манифестационное время пришло. Нет, просто я
почему?
Думаю, что...
Фейсбук, мне кажется, поможет распространению
да, манифестов. Конечно, но сам манифест не сработает, я думаю, любой даже. Просто сейчас главная, по-моему, ошибка вот этих самых наших всех реально оппозиционных организаций в том, что у них совершенно неправильная, так сказать, вот цель. То есть они все равно так иначе хотят с помощью выборов, так сказать, прийти к власти. Все-таки о революции в честном виде мало кто говорит серьезно, да? Вот. Но при этом они на эти выборы хотят прийти с помощью своего электората. которые там сколько там, 10, ну, максимум 15%, если все придут.
Если все придут, да, что-то
вот,
и дело.
Да, поэтому, и, соответственно, задача не со своим электоратом работать, а работать с путинским электоратом постепенно, часть от него все-таки отрывать. Весь, конечно, не получится. И вот только вот оторвав эту часть, что-то получится у них, но потом на будущих выборах. Поэтому сейчас нужно, вот действительно, у нас сколько всяких социальных проблем поднималось в последние годы, там всякие митинги были. Ни одна партия вот из этих самых, из, ну, не Парнас, не этот самый, как его зовут, не Прогресс, не высказались там по поводу молочных кухонь, студенческих проездных.
Слушайте, а почему, кстати, вот они разве, они неужели не понимают, что вот, это важно, что на этом в том числе
люди,
можно сделать какой-то капитал?
Люди.
Политический.
Плюс Навальный враг, он создал такую, так сказать, иллюзию, моду, что с помощью митингов можно реально что-то изменить и прийти к власти, да? И вот, и это очень удобно. Ведь работать с населением, это, блин, такая... Вот в свое время, это мы в 80-х годах работали, я помню, какой это кошмарный труд, чтобы люди там начинали к тебе хорошо относиться, которые все за советскую власть. Вот. Это неимоверно тяжело. А время от времени регулярненько раз в квартал проводить митинги.
Отчитываться.
Нормально, все.
То есть, Госдепу.
Да даже фиг с ним, с Госдепом. То есть просто перед самим собой, перед собственной совестью, все, я что-то делаю.
Да,
ходить на навальновские митинги, это такой экзистенциальная, очень удобная ситуация. Я, в общем-то, против режима, я это демонстрирую, участвую в этом. То, что это ничем никогда не кончится, уже как бы, ну... Ведь Навальный есть, он же не дурак, он же ведь правильно куда-то ведет, поэтому все нормально,
хорошо,
он не гарантирует, что я хороший человек.
А цель тогда оппозиции какая должна быть?
Держаться на поверхности.
Держаться на поверхности для чего?
Нет, реальная цель. Реальная цель завоевывать себе внимание, хотя бы пока внимание путинского большинства. Сейчас даже этого внимания нету. Они
нет,
даже ничего не знают.
Давайте уже по-нормальному ответим. Если мы говорим о политической оппозиции, о политических партиях, о политиках, то цель любых вот этих вот структур – это борьба за власть.
Понятно, но посредством чего?
Ну, средства могут быть разные.
Даже если...
Вот, ну, завоевание, если мы сейчас говорим, не будем говорить о каких-то там радикальных историях, которые были 100 лет назад, например.
Да
ну, там,
нет, сейчас
банки,
нет,
телеграфы и так далее, да, то сегодня ситуация другая. То есть нужно действительно
сегодня
работать.
Сегодня телеграммы добавились.
Да, нужно в Телеграме
канал,
работать,
телеграм.
В Фейсбуке
понятно.
Работать. И самое главное, нужно ходить по людям. Вот вспомните,
как
большевистские агитаторы работали внутри боевых частей,
да, чтобы
на фронте. Там разлагали
в 80-х годах работали, там все, там, я помню, мы там по фабрикам ходили, там забастовки на бувной фабрике участвовали, не устраивали, много чего делали, понятно. И там и уличная пропаганда была, и на заводах, просто там заводы были вообще самое главное. Поэтому сейчас этого ничего не происходит, и главное, у них нет мотива, нет желания.
Слушайте, но а мотивом разве не должно служить то, чтобы не просто завоевать власть, а сделать какие-то изменения для того, чтобы, я скажу сейчас банальность, наверное, но чтобы жизнь в стране
как? Пока
изменилась
власть,
к лучшему.
Да как пока власть ты не получишь,
законодательство
и так
далее. Все,
нет, они вот, потому они, кстати, и бесконтентных программ, потому что их программа простая.
Получить власть.
Да, получить власть, а потом же все ведь уже написано, там больше рынка, больше демократии, больше чего-то, и все хорошо будет. Хотя они понимают, что уже это уже не рецепт уже, не больше рынка, не больше демократии, все это не работает.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию на политическую кухню «Эхо». Не переключайтесь.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Часов 21 минута в Перми. Продолжается политическое ток-шоу «Кухня». Здесь Александр Пахалков.
Здравствуйте, Юлия Хлобыст.
Добрый день. И сегодня на нашей политической кухне руководитель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкев. Игорь Валерьевич, добрый день.
Добрый день.
Говорим мы об оппозиции. Что это такое, кто эти люди. Мы завершим сейчас первое голосование, как мы договорились. Мы ставили вопрос, значит, есть ли в Пермском крае политическая оппозиция. Так вот, я хочу сказать, что почти 86%
Рекорд.
позвонивших и проголосовавших сказали, что политическая оппозиция в Пермском крае нет. Соответственно, 14% считают, что эта оппозиция есть. Следующее голосование, которое Саша предложил запустить, должны ли оппозиционеры проявлять
можно я подводочку небольшую
активность?
Сделаю? Вот действительно, сейчас и Игорь Аверкиев нам рассказал очень важные вещи по поводу того, действительно ли должны оппозиционеры участвовать в этих выборах, пытаться заходить, или они должны заниматься агитацией и, так сказать...
Во имя будущих выборов.
Да, во имя будущих выборов, да, менять ситуацию, потому что можно сказать, что, ну, вот сегодня через муниципальный фильтр, ну, вот Константин Николаевич тянет руку, да, ему скажут, садись два, и как бы это, и сядет, а что сделать, вот. Ой, надеюсь, не на два. Это плохая шутка, все, проехали это. Так вот, суть в другом. Суть в том, что должны делать люди, которые себя так или иначе причисляют к этой оппозиции. Должны ли они участвовать в этих выборах и выбирать кого-то?
В любых выборах вообще?
Да, в любых выборах, в губернаторских выборах, в выборах, которые проводятся по этому законодательству и так далее, и так далее. Или они наоборот, они должны их подчеркнуто бойкотировать, призывать к неучастию в выборах.
Если вы считаете, оппозиция должна проявлять активность, тогда ваш телефон 207-05-15. А если вы считаете, что оппозиция должна...
Выборную активность.
Хотите голосовать,
значит,
да.
А если вы считаете, что оппозиция должна затаиться и бойкотировать любыми способами...
Не затаиться, а бойкотировать.
Бойкотировать, выборы, хорошо. Тогда ваш телефон 207-05-25. Вот да. Сейчас посмотрим, как видят наши слушатели роль оппозиции. То есть как ей удобнее, да, знаю, выгоднее, еще, правильнее.
Я бы еще хотел также это, чтобы люди перенесли на свою позицию. Вот вы лично правильнее идти на выборы и голосовать за любого другого альтернативного кандидата, пенсионера, безработного, студента, которого зачастую выставляют в качестве таких жестоких оппонентов власти, да? Или нет, не надо ходить на эти выборы, легитимизировать, надо остаться дома и призывать всех своих близких к этому. Это может быть не только позиция какой-то, там, не знаю, политика, это может быть и ваша позиция как избирателя.
Я бы хотела... Напоминаю, что идет голосование 207-05-15. Вы считаете, что оппозиция должна проявлять выборную активность, участвовать во всех выборах. И если вы считаете, что оппозиция должна бойкотировать выборы, тогда ваш телефон 207-05-25. Игорь Валерьевич, давайте-ка вот попробуем проанализировать трансформацию оппозиции. Вот где-то лет 8 назад политологи предполагали, что в результате предложенных Дмитрием Медведевым перемен сверху может появиться медведевское большинство. Естественно, если его поддержат снизу. И тогда же политологи говорили о том, что основы, платформой, как бы источником роста для вот этого большинства могла стать оппозиция. Но этого не произошло. Что вот с тех лет поменялось? Что за десятилетие? Ну, не будем брать, наверное, самые там длинные отрезки времени. Но скажем, что как трансформировалась оппозиция лет за 10?
Нет, но она стала еще более маргинальной, и все. То есть она все равно была, так сказать, не серьезным политическим субъектом, даже когда «Яблоко» у нас в законодательном собрании, сколько там... Не «Яблоко», а «СПС».
«СПС»
там,
16%.
Там, да, вот. То есть даже тогда это, ну все, 16% это все равно ничего не решает, да. То есть, а сейчас она просто вот, просто маргинальная в чистом виде. То есть маргинальная, это значит люди с мнением, кого никто не считается, ни электорат, ни простые люди, не власть придержащая, кроме полиции, которая считается с их мнением в том смысле, что всякий раз думает, разгонять или не разгонять.
То есть оппозиция у нас, по сути дела, растворяется. Ну, вот,
Нет, она, наоборот, растворялась бы, может, даже хорошо, там как-то бы влияла бы на что-нибудь, там растворяясь. Хотя нет, это такой комок такой плотный, вокруг которого сфера отчуждения.
Ага. То есть получается, что, скажем, ну хорошо, если мы, ну пусть мы, может быть, сейчас судим по региональному опыту, но есть же российский опыт.
Нет, это все почти одинаково. Ну, то есть все сразу же говорят про Навального, там эти, вот,
да.
вот у нас 4000 человек, все. Но мы знаем, что вот это 4000 человек, это почти все, кто, если что, выйдут на улицу. Ну там может еще немножко добавиться, и все. То есть даже... Вообще мобилизационные способности, возможности либерально-демократических сил, они значительно выше, чем патриотических. То есть я вообще допускаю, что в Москве там может даже захват власти, там еще что-то такое. Вот так вот Навальный захотел, и сделал, и это может в какой-то ситуации случиться. Но даже если это произойдет, то все равно потом, через полгода, год, все равно нужно будет выходить на выборы. И там опять будет та же сегодняшняя ситуация. Взяли власть, а все равно там 70% условные путинисты, там 15% условные там демократы, и потом еще кто-то еще куда-то.
Они считают, что взяв власть, можно сразу изменить ситуацию.
Вот,
организовав доступ к СМИ, организовав, не знаю, не мучая каких-то предпринимателей, которые поддерживают оппозиционные силы.
Нет, там будет главная проблема совершенно другая, потому что... Чтобы оздоровить экономику, придется что-то делать с нефтяным проклятием и с прочими всякими вещами. А это пойдет к тому, что любые структурные реформы в России приведут...
Ухудшат временную
конечно, ситуацию. Конечно, на 2-3 года серьезно улучшат ситуацию, поскольку нефтяные деньги уйдут из бюджета там в большом количестве. Все. Поэтому самый главный вопрос для будущей оппозиции, которая придет к власти, социальный вопрос. Да. Не экономический и не демократический, а социальный вопрос. Какая должна быть социальная политика, чтобы когда вот 2-3 года всем будет еще хуже, чем при Путине, и вот что они будут делать в этой ситуации?
А то это есть, никто не поддержит.
Конечно. И вообще, то есть, вот ну, проблема-то в том, все же помнят 93-й год, там как бы, ну, там антиельцинисты условно захватили власть, и они ее не удержали просто потому, что гробовое молчание во всей стране. Да. То есть, как бы и не против не были, и не поддержал никто. Так вот, если вот наши либерально-демократические сегодня придут к власти,
захватят,
вот, в сегодняшней ситуации, да, захватят ее, да, будет точно такая же ситуация. Именно потому, что нету там серьезных социальных сил на их стороне. Кстати сказать, еще очень важно, на стороне вот либерально-демократических там партий нету богатых. Это очень важно. Серьезная оппозиция возникает тогда, когда богатые люди в нее приходят.
А как насчет Евтушенкова? Вот, например, АФК-система же вообще ж долбит. Вот не начнут ли они постепенно... Ведь посмотрите на украинских олигархов.
К этому должно прийти, конечно.
У них есть как бы вот свои партии, какие-то свои оппозиционеры прикормленные. То есть если, может быть, возможно, они, видя вот эту ситуацию, начнут это как-то
более
выращивать?
Того, я даже думаю, что все равно некоторые настроения... Ну, вот... Среди там олигархата такого там модерно настроенного, да, ну то есть не который на ВПК сидит там и на нефти, да, вот там есть эти настроения, они время от времени тычутся и ищут, вот так в принципе, вот на кого, если что, потом там поставить.
Вот в партию роста,
может, вот. Видно, что там эти настроения есть. Просто им пока, во-первых, еще ситуация не такая резкая, чтобы они определялись. Поэтому, когда будет там вот время Ч случится, и какой-то тут хаос будет, они очень быстро пойдут в политику, и там самое главное, чтобы было кому их подобрать. И вот сейчас я боюсь, что некому просто.
Я напоминаю, что у нас продолжается голосование. Если вы считаете, что оппозиция должна проявлять выборную активность, ваш телефон 207-05-15, то есть участвуйте в различных выборах. Если вы считаете, что оппозиция должна бойкотировать выборы, то ваш телефон 207-05-25. Мы сейчас прервемся на федеральные новости, после чего вернемся на политическую кухню эхо, подведем итоги голосования.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13:33 в Перми. Продолжается политическое ток-шоу «Кухня» на эхе Перми. У микрофонов Александр Пахалков.
Здравствуйте, Юлия Хлобус.
Добрый день, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня в гостях у нас на нашей политической кухне руководитель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев. Игорь Валерьевич, еще раз добрый день.
Добрый день.
Мы подводим, как и обещали, итоги голосования. Я вот останавливаю его. И результат следующий. Округлю, да, 46% считают проголосовавших, что оппозиция должна бойкотировать все выборы. И 54% считают, что должна проявлять выборную активность политическая оппозиция. Возвращаясь к вашим словам о том, что оппозиция — это такой кулачок очень сжатый, да, а вокруг него получается такое недружественное или равнодушное, так скажем,
да,
поле.
Да.
То есть вот, по сути дела, ситуация так, ну, практически
Юля,
такая. То
позволишь
есть,
мне сказать?
Почти сейчас почти половине проголосовавших, да, ну, 46%,
да? Примерно, с учетом погрешности и не очень большого количества проголосовавших, мне кажется, примерно разделилось. То есть мне кажется, что народ на самом деле не знает. Вот, и вот мы переходим к нашей третьей части в том смысле, что а что же делать? Потому что или участвовать в этих выборах, или псевдовыборах, их можно так называть, с учетом тех многочисленных ограничений, которые на них есть, или, наоборот, подчеркнуто остаться дома, бойкотировать эти выборы, или призвать к бойкоту, что еще может быть правильнее. Вот. Лично моя, конечно, позиция, она рассчитана на участие. Ну, потому что, ну, давайте так, вот то, что у нас осталось, да, мы можем хоть как-то что-то менять. Если мы сидим и говорим, не-не-не, это плохие выборы, мы на них не пойдем, еще что-то такое, а чего вы тогда, ребята, удивляетесь, да? Можно сказать, ну, у нас задержали, нам не дали выбрать, были не те кандидаты и так далее. Ну, так вы не ходите и выбирают вот тех самых. Я причем хочу сказать, вы посмотрите, насколько девальвировался кремлевский агитпроп. Какой бред мы смотрим по телевизору. Вот. Ситуация, когда Доренко с эфира ОРТ мочил Лужкова, там было, по-моему, гораздо интереснее. Там были какие-то аргументы и так далее. Сейчас вот эти те истории, которые нам спускаются, но в них, по-моему, только люди с определенным интеллектуальным уровнем в это все верят. Вот. Так вот, они расслабились. А почему все они расслабились? Они расслабились, потому что никто не толкает. Нет человека сбоку, который говорит, ну-ка, отойди, мы вот тут тоже свои позиции. Все засели по кухням, по фейсбукам, и ничего не меняется.
Хорошо, нет человека или нет таких людей, да, которые бы толкали. А что делать-то?
Знаете, вот, ну, политика все эти вещи рациональная, а я, поскольку все-таки не политик, и мне проще извне об этом судить, как о рациональной вещи, да. Значит, ну, по поводу выборов тут, по-моему, все очень просто. Я точно знаю, там социологи меня, так сказать, поправят, если что, что даже если весь электорат там либерально-демократический, свободомыслящий выйдет на выборы, то это будет 10-15%. То есть в самом лучшем случае, когда все наши выйдут, ни один наш депутат ничего не возьмет. Только там по партийным спискам...
Наши,
там,
вы имеете в виду оппозиционные?
Да, конечно, ваши. Да. Либерально-демократическо-оппозиционные, да, вот. То есть... По спискам там 1-2 человека, там в эти в громадные думы, законодательные собрания и так далее, все. То есть зачем силы тратить? А вот тут вопрос трачения сил, это очень важный вопрос. То есть сил на самом деле мало. Эти организации небольшие, мало денег, мало всего. Как только они заявляются участвовать в выборе, все, значит, год пропадает из жизни вообще. То есть политики нету, есть только вот эти бессмысленные выборы. А реально эта политика, как я считаю, в том, чтобы на каких-то там через 4, через 2 года на каких-то выборах за нас пришли не только наши 15%, но еще процентов 10 из путинского электората. И все, тогда уже начинается
серьезно. И для этого нужно проводить эту полевую работу.
А для этого
работу.
Все очень простая вещь. То есть всего две вещи надо делать. Первое, как только... У нас все больше всяких стихийных выступлений. Угу. По поводу каждого стихийного выступления оппозиция должна иметь свой план решения проблемы и максимально его продвигать. Вот вышли студенты на улицу там с проездными, все, у Парнаса есть свой план, как нужно делать. Плохой, хороший, но он есть.
Вот он его продвигает.
Да, конечно. Сути. Да, конечно, все правильно. Более того, второе, что нужно сделать, играть, вот есть в мировой практике этот самый опыт, да, играть теневой кабинет, то есть постоянно выступать с важными социально-политическими, с экономическими предложениями в виде законопроектов. Да, их не примут, но сегодняшние СМИ там интернет позволяют все это дело продвигать. И когда случатся выборы, избиратель вспомнит, вот были те люди, которые, в общем-то, неплохие вещи предлагали. А вот были те люди, которые молочной кухни когда-то поддержали, но нормальные ребята и так далее. То есть вот родится... Конкретика сначала узнавание, нужно, да. Потом доверие, а потом уже и политическая солидарность. Но этим никто не занимается.
Да.
В этом
почему?
Я всех призываю.
Объясняли.
Я всех призываю на Ютьюбе посмотреть дебаты в британском парламенте.
Вот.
Я когда какое-то время назад это увидел, я был просто в шоке. Вы представляете? Значит, во-первых, их там немного, достаточно. Они все друг дружку видят, слышат. Каждый может выкрикнуть, и выступающий услышит. А выступают они без всяких микрофонов. Вот. Стоит премьер-министр. А там такой большой стол, как бы разделяет там оппозицию и, соответственно,
да,
правящую. Вот.
Стоит,
он стоит с него у небольшой такой трибунки, ну, там даже они обычно локотком так на него облокачиваются, и что-то он им доказывает. В ответку его перебивают, кричат, улюлюкают, ухают. Потом он садится, выходит лидер оппозиции и говорит: мы вот все это видели, вы точно так же нас обманывали по такому-то вопросу, и сейчас вы опять нас дурите. И все, вот она, публичная политика, вот это предложение. Абсолютно верно, говорит господин Аверкиев, нужен теневой кабинет. Вот у них есть теневой министр финансов, у них есть теневой министр экономики, транспорта и так далее, который говорит: не надо строить такую развязку, надо тратить деньги на то-то, надо построить вот это, надо сделать вот это. Агитируют за это, окей, принимают развязку, тратятся деньги, а потом говорят: ага, вы потратили деньги, а сейчас у вас нет денег на социальных вопросов. Этого ничего нет.
И так далее.
И даже если выводить людей на митинги, то надо выводить их под что? Вот если бы оппозиция разработала законопроект и говорил: вот законопроект по этим, там, не знаю, молочным проблема. Кухням, проездным и так далее. Мы его требуем внести и проголосовать. Мы, избиратели, обращаемся к нашим депутатам, окей, там, единороссам, справедливороссам, всем КПРФным депутатам. Пусть они выносят и голосуют. И мы увидим и всем расскажем о фамилиях тех депутатов, которые проголосовали против случайных детей, случайных там молочных кухонь и так далее. А то у нас пока только случайные кандидаты губернаторы есть, а этого ничего у нас нет. Вот, оппозиция, она просто, ну, тюфики.
Хорошо, вы все так вот нарисовали, да. Такая картинка прямо, но ведь этого не происходит. Я вот этот вопрос задала, почему не происходит, вы говорите, объясняли
это
уже.
Это очень сложная работа, тяжелая, практическая работа. Потом, это, конечно, работа стоит денег, поскольку выступать теневым правительством, даже не находясь внутри власти, а находясь на улице, но это все равно теневое правительство, все равно нужны будут эксперты там и так
аналитики,
далее. Да. Вот, но в любом случае, то есть я просто вот, чем сейчас наше время хорошо в сравнении там с позднесоветским. Вот когда нам нужны были эксперты, там, в 80-х годах, их неоткуда было брать, потому что все советские или коммунистические. Либерально-демократических нету, да? Вот. Сейчас масса людей, которые, в принципе, готовы с этим выступать, ну, то есть, если там их не будут там публиковать там и так далее. Да. То есть, сейчас можно находить и экспертов, и деньги даже можно находить вот по такого рода работу. Серьезно, люди понимают, что митинги это одно, а законопроект альтернативный это другое. Поэтому, но это все очень сложно, и главное, привычки нету. Одно дело собирать митинги, а другое дело охмурять бизнес по поводу 20 тысяч на что-то.
Окей, что дальше, что будет?
Что будет? Будет все очень просто, я думаю, в этой ситуации.
Пожалуйста.
Да, со сроками. Значит, ну, я думаю, что там 2-3 года это не больше режиму на то, чтобы до хаоса, вот, условно говоря, потому что с экономикой дела настолько плохие.
В 2019-2020 году, вы считаете,
хаос? Да, конечно, да. И как только вот это время сейчас случится, все очень быстро, как на Украине, кстати сказать, все очень быстро структурируется. То есть возникнут новые политические лидеры, новые партии, бизнес быстро поймет, кому деньги давать, кому не давать, там, и так далее. Но другое дело, что это будет так же, как на Украине, это будет достаточно кризисно, там, с кровопролитием, еще с чем-то. Поэтому, конечно, лучше бы, чтобы бизнес уже сегодня начинал искать, кому давать деньги, а эти наши партии уже сегодня постепенно начинали бы выступать с позитивной политикой, которую люди понимают, с практической, да, вот про дороги, про деньги, про то, про все. Тут есть одна очень серьезная структурная проблема. Большинство проблем сегодняшних россиян и пермяков – это социальные проблемы, проблемы социального перераспределения бюджета там, и так далее. А все либерально-демократические люди в этом не специалисты, они специалисты со всем вином, у них нет социальных рецептов. И это как бы такая очень важная сфера, которую нужно осваивать. Должна быть своя социальная политика.
А рецепт Ганди «Непротивление злу насилию» нам не поможет?
Нет, ну, это рецепт тактического прихода к власти на каком-то этапе вполне возможно. Нас так же много, почти так же много, как... Ну, не так же много, конечно, но нас достаточно много, как индийцев, чтобы можно было толпой идти и понимать, что если 10 человек, так сказать, убьют, то, в общем-то, еще 100 останется, да? Но вот согласятся ли люди вот на такое, я не знаю. Я думаю, что это не самый лучший вариант.
Спасибо, Игорь Аверкиев, председатель Пермской гражданской палаты, был сегодня на политической кухне «Эхо». Здесь в студии были постоянные ведущие Александр Пахалков.
Спасибо всем, кто голосовал.
Меня зовут Юлия Хлобис, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Мы завершаем, да. И сейчас местные новости.
Спасибо.
До свидания.